Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса и наши дорогие телезрители.
О таинстве венчания мы будем говорить сегодня. Пожалуй, о самом красивом таинстве. Для многих действительно это таинство остается всего лишь красивой картинкой. Священник, зажженные свечи, приглашенный хор, корона над головой. А что же на самом деле происходит в этот момент и кем и зачем было установлено таинство венчания? Расскажите, отец Андрей.
Ну, не думаю, что вот венчание — это только красивая картинка или там, красивая фотография. Мне кажется, что вот таинство венчания свидетельствует уже об определенной вот зрелости христианской жизни у тех, кто решил повенчаться. Я даже знаю одного опытного и весьма пожилого священника, который очень любит венчать и очень не любит крестить и отпевать. Потому что о крестинах и об отпевании он отзывается примерно таким образом. На крещение человек первый раз в церкви и еще ничего не понимает. А на отпевание человек второй раз в церкви и уже ничего не понимает. И жизнь, которая проходит вне церкви и соединяется с церковью только двумя этими событиями, вряд ли эту жизнь можно назвать христианской. А вот венчание, и мне тоже кажется, вот оно свидетельствует об определенной зрелости христиан, когда они понимают необходимость благословения брака. Но это говорит о том, что вот в душе происходят какие-то уже достаточно сложные вот и важные процессы. Потому что перед венчанием человеку нужно исповедоваться. И исповедаться не просто, как, так сказать, текущая вот исповедь от последней, а церковью предлагается даже вот генеральная исповедь, то есть такой обобщенный взгляд на прошедшую жизнь. И вспомнить даже вот те грехи, в которых, может быть, мы уже каялись и больше их не повторяли, но все равно нужно вспомнить это для как бы вот полноты вот и цельности картины. Перед венчанием, после исповеди, ну, предполагается причастие, вот, то есть общее причастие жениха и невесты, вот, брачующихся. То есть уже такая вот такое вот сознательное участие в жизни церкви. И даже вот само понимание необходимости венчания об этом говорит, потому что не все люди понимают, вот, какая ответственность лежит на нас за то, что мы, так сказать, друг с другом связаны, мы друг друга любим. И многие вот очень поверхностно относятся не только к браку, но вообще к отношениям между мужчиной и женщиной. И поэтому вот мне кажется, что разговор как раз вот о венчании – это и есть вот разговор о самом главном, о создании семьи. А семья – это не просто, вот, как говорят, ячейка общества или какое-то звено, или какой-то этап нашей жизни. Семья называется еще малой церковью, потому что отношения, как и наши отношения с Богом, и наши отношения в церкви, должны строиться по любви. И вот понимание, ну, скажем, определенных здесь сложностей и понятий, вот, которыми мы оперируем, тоже говорит уже об определенной зрелости.
А в чем сила брака, освященного церковью?
Я думаю, что здесь вот речь не о силе какой-то вот устом или пут, которыми нас связывают. А здесь речь идет, наверное, об ответственности, да, вот, и за себя самого, и за близких людей, за близкого человека. И когда человек вот готов уже к этой определенной вот мере ответственности, когда человек готов преодолеть вот эгоизм своего одиночного существования, вот это, наверное, и есть этот вот серьезный шаг, который мы делаем вот не только для создания семьи, а по направлению к Богу, вот, по направлению вот спасения своей бессмертной души.
А что такое семья в христианском понимании? На каких принципах или там законах строятся отношения в семье в такой?
Ну, для этого, может быть, можно или даже нужно вспомнить библейскую историю. Так? Когда Адам нарек имена всем зверям, которые его окружали, он обратил внимание на то, что всякой твари Бог создал по паре. А себе вот, подобные пары он не увидел. И когда Господь вот, заметил это, может быть, какое-то вот, недоумение или какое-то вот, не совсем простое вот, состояние Адама, тогда Господь уже, и, с одной стороны, начал его обучать пониманию хорошего и плохого, с другой стороны, констатировал вот и факт, что не добро быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Но это не значит, что Господь создал другого человека. Вот. А как говорят нам опытные, духовно опытные люди, Господь одного Адама разделил между собой. И когда мы читаем библейский рассказ о том, что женщина создана из ребра, это не совсем может быть точный перевод на русский язык. Господь не ребро взял у Адама, вот в подлиннике, когда мы читаем Библию, написано, а Бог. То есть можно сказать, Адама разделил на две части. И вот действительно, с одной стороны, мы видим, что и Бог является Троицей, то есть не только Бог един, а то, что Бог есть Троица, говорит о том, что Бог есть любовь, что три лица Святой Троицы пребывают во взаимной любви, послушании и понимании. Поэтому, наверное, Бог и Адама разделил на две части для того, чтобы человек не замыкался вот сам в себе, не был эгоистом, а полноту жизни своей обретал, ну, скажем, в заботе вот о себе подобном, чтобы, скажем, действительно, вот как если Господь разделил человека надвое, вот, и создал мужчину и женщину, то чтобы полнота жизни, полнота счастья была в соединении двух людей в одно целое. И, наверное, вот можно поэтому считать, что первый брачный союз был заключен еще в раю. Но не просто Господь сказал людям, плодитесь и размножайтесь, а вот именно можно сказать, что таинство брака было совершено, когда Бог Адаму сказал, вот Ева, это твоя жена, а Еве сказал, вот Адам, твой муж. И только после этого уже, когда мужчина и женщина стали мужем и женой, тогда Господь благословил их, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Поэтому мы, вот как сейчас понимаем, мы вот у человека, взрослого, выросшего человека, есть или, допустим, какой-то вот исключительный путь, да, то есть принятие монашества и попытка, так сказать, преодоления собственного эгоизма через служение, ну, можно сказать, всему человечества. Да? Вот. Или вступление вот в честный брак, как мы говорим, для того, чтобы в браке тоже преодолевать свой эгоизм и учиться любви. Тут можно сказать, что вот состояние влюбленности и состояние любви – это, наверное, два совершенно разных как бы состояния, даже два разных процесса, потому что состояние влюбленности, ну, это же может быть вот даже желание обладать, да, вот чем-то, кем-то. Это взаимное стремление может быть без, так сказать, осознания недостатков вот своих и объекта своей влюбленности. То есть влюбленность нам помогает сблизиться и преодолеть ту вот дистанцию, которая есть между людьми. Но любовь – это нечто уже другое. Это может быть осознание и, скажем, своих недостатков и недостатков другого человека. Но, несмотря на это, любовь как самопожертвование, так, как самоограничение ради другого человека. И вот это воспитывается уже действительно, наверное, годами и десятилетиями. Я вот знаю многих людей, знаю такие вот супружеские пары, которые только прожив не один десяток лет и побывав вместе в очень серьезных перипетиях, только после этого могли сказать, что наконец мы начинаем понимать, что мы друг друга любим, что мы друг другу необходимы, что нужно вместе идти по жизни и преодолевать вот, ну, как бы все препятствия, вот все состояния, которые нам встречаются. Ну и вот исходя из, опять же, вот из библейского рассказа, мы видим, что вот поэтому браком можно назвать только союз мужчины и женщины, но который вот отчасти в себя включает и задачу продолжения человеческого рода – плодитесь и размножайтесь. И поэтому ни в коем случае мы к браку не можем относить то, что называется вот, как бы однополыми отношениями. Вот. И, конечно, мы об этом даже и говорить не будем. Упомянем только то, что есть такие библейские города – Содом и Гоморра, где происходили вот эти грехи, эти вот греховные отношения. И нам нужно помнить, что Содом и Гоморра находятся на дне Мертвого моря. Это не только вот самая нижняя точка, так сказать, суши, которая на 450 метров уже под уровнем моря находится. Это действительно вот Мертвое море в том смысле, что ни животные там не живут, ни птицы там не летают, ни рыбы не плавают. Вообще жизнь вот в этом Мертвом море невозможна. То есть вот таково божественное отношение к тому, что мы называем вот однополыми союзами.
Как выстраивается семейная иерархия? Родители, бабушки, дедушки, дети. И вот, например, чье мнение для мужчины является определяющим? Его мамы или жены?
Вот опять же, если мы обратимся к молитвам, которые читаются во время совершения таинства брака, то мы как раз читаем о том, что не борьба двух эгоизмов, вот будет по-твоему или по-моему, должно происходить в семье, а муж в семье старший, но не для того, чтобы осуществлять свою волю, а для того, чтобы осуществлять волю Божию. Вот. И супруга эту волю Божию, это закон Божий, должна хранить, то есть она должна быть хранительницей вот не каких-то вот абстрактных, да, вот семейных ценностей, преданий и так далее, а именно она должна быть хранительницей закона Божия. Поэтому вот в семье, конечно, мы понимаем, что вот мужчина является, вот как мы читаем, опять же, в посланиях апостола Павла, и царем, и первосвященником, в этом смысле является старшим. Но, опять же, вот хочу подчеркнуть, что это не тот момент, что старший приказал, и младшие побежали. Господь говорит, кто хочет быть старшим, пусть будет всем слугою. И вот это старшинство и означает, что мужчина должен вникать, так сказать, в жизнь, в заботы, в состояние души вот каждого своего домочадца. И в первую очередь думать не о том, что он может от своих домочадцев получить, а что он может для них сделать. Вот это вот самое главное. И поэтому я бы вот начал размышление о браке не с момента венчания, а еще с того момента, когда мы только мечтаем, да, или думаем о том, как сложится наша семейная жизнь. Если, например, вот сестрица Аленушка сидит у окна и мечтает, вот мне бы жениха, и такого, и такого, и такое, пальцев у нее уже не хватает ни на руках, ни на ногах, чтобы вот перечислить все достоинства человека, который должен попасться на ее, на удочку ее прелести. И если братец Иванушка тоже в окошко смотрит, ох, мне бы невесту тоже и такую, и всякую, и тоже не хватает пальцев, да, для того, чтобы пересчитать. Вот, все достоинства будущей избранницы своей.
Но от выбора действительно зависит, в общем-то, будет счастливый союз или нет.
Ну, конечно. Но от выбора не того, который мы делаем вот внешне, да, тот или этот, та или это, а от выбора, который мы делаем внутри себя. И подход поэтому должен быть таким, что если я вот женюсь, или если я, значит, выйду замуж, да, то что я смогу сделать для своего любимого человека? И вот тут уже будет это немного, да, пальцев даже одной руки хватит, что я, например, буду то и это стараться делать при любых обстоятельствах. Больше того, когда пройдет какое-то время семейной жизни, мы увидим, что мы не способны даже эти вот простые вещи исполнять. Но это не должно нас разъединять, а наоборот, это может нас объединить. Потому что если мы вдруг заметим, что наша лучшая половина не может что-то по отношению к нам, то также и мы не можем по отношению к ней. И тут мы можем соединиться вот в взаимной молитве, в взаимном сочувствии друг к другу и объединении сил для того, чтобы вот преодолеть уже, можно сказать, вот общие наши недостатки. Вот. Поэтому я думаю, что начинать нужно не с того, каким должен быть объект, вот, а начинать с себя, каким должен быть я. И приобретать вот этот опыт в церковной жизни, то есть это опыт покаяния, это опыт исправления нашей жизни, это, опять же, опыт причастия, это опыт общения с прихожанами вот в той церкви, где мы являемся прихожанами, это опыт общения вот со своими родными братьями и сестрами, с братьями и сестрами во Христе, это прежде всего опыт общения со старшими. Потому что семья – это единственное вот место, где можно, например, осуществить заповедь «Чти отца и мать». Ну как, например, папа и мама детей могут научить исполнять эту заповедь? Неужели папа, придя с работы, должен отобрать там пульт от телевизора или мышку от компьютера? Мама должна отобрать шоколадки и сказать, вот мы старшие, значит, и мы распределяем эти ресурсы, а вы должны нас чтить. Я думаю, что так не будет, потому что дети, если подрастут, они поймут, что за ресурсы можно бороться, и будет просто гражданская или какая-то вот семейная война. Поэтому научить исполнять эту заповедь можно только собственным примером. И поэтому, говоря уже о полноте семьи, вот мы, когда себе представляем полную семью, обычно мы говорим, это папа, мама и дети. Но на самом деле полная семья состоит из трех поколений. Это бабушки, дедушки, это родители, да, это дети, внуки. Да. И дети, если видят добрый пример отношения родителей к своим родителям, они могут его воспроизвести уже и в своем личном опыте.
Вернемся непосредственно к таинству венчания. Может ли быть оно совершено уже по прошествии нескольких лет, когда люди прожили, может быть, уже большую часть своей жизни, или уже не имеет смысла?
Ну, конечно, имеет смысл в любом возрасте воцерковить, то есть получить благословение Божие на свои отношения. И я вам скажу, что вот разница здесь, скажем, принципиальная между браком венчанным и невенчанным. С одной стороны, вот можно сказать, что церковь не изобретает какую-то особую форму брака. Церковь благословляет и то, при определенных условиях, ту форму брака, которая принята в государстве. Вот, но определенными условиями как раз является, допустим, там, не множественность, да, там, а в идеале это единственность брачного союза. И очень хорошо, если вот наша жизнь построена таким образом, что, вступая в брачный союз, мы интересуемся не только тем, где человек, допустим, трудится, что он, сколько он зарабатывает, что он любит, где любит бывать, там, как любит одеваться или еще что-то такое, какие у него аппетиты. Но самое главное, на что человек надеется, во что человек верит, каков смысл и какова ценность его жизни. И вступая в брак, мы понимаем, что на самом деле нужно не заканчивать венчанием, а начинать с венчания. То есть, поэтому сразу можно позаботиться о том, чтобы после росписи в гражданском учреждении, после, так сказать, росписи в ЗАГСе, чтобы сразу повенчаться, вот, обвенчаться и получить благословение Божие на совместную жизнь. Я думаю, что это самое главное. И опять же, можно это понять через, скажем, такой вот простой пример. Да? Вот лето, жара, ребенок идет, ест мороженое. А вот хорошо или плохо это? Совершенно непонятно. Да?
Сложно сказать, да.
Да. Если папа с мамой разрешили, то это хорошо. А если запретили, а ребенок ест мороженое, то это уже плохо. Если родители денег дали, то это прекрасно. А если ребенок эти деньги украл, или, допустим, даже отнял у своего товарища, то, в конце концов, за этот поступок можно оказаться и в тюрьме. Так? Вот. Поэтому здесь самое главное вот не процесс там, поедания или получения удовольствия, а подоплека, которая вот за этим процессом или под этим процессом находится. Поэтому также вот и в отношениях мужчины и женщины, да, когда Господь благословил плодиться и размножаться, это значит и обниматься, и целоваться, и зачинать детей, потому что дети же у нас появляются не воздушно-капельным путем. Вот. Но в то же самое время вот эти же действия, они могут называться не просто там, блудом или прелюбодейством. Мы эти действия говорим, что это смертный грех. Вот, если они совершаются вне брачного союза. И мы знаем, что даже на протяжении вот всей человеческой истории, ну, вот как мы говорили, может быть, за малым исключением каких-то вот последних дней или каких-то извращенных ситуаций. Вот, вне брачные отношения всегда обществом осуждались, наказывались, ну или, скажем так, вот, по крайней мере, считались неприемлемыми.
Церковь вообще не допускает разводы, но в определенных ситуациях разрешает. Какие это ситуации могут привести к разводу церковному?
Ну, можно обратиться, допустим, вот, к социальной концепции Русской Православной Церкви и увидеть, во-первых, скажем, из сути самого таинства, церковь как бы не развенчивает каким-то там специальным образом супругов, но просто признает, допустим, иногда факт смерти брака. Это бывает тогда, когда или умирает кто-нибудь из супругов, но смерть может быть не только физической, смерть может произойти в нравственном отношении, так и в этом смысле тоже, тогда виноватая сторона, так сказать, в смерти, вот, в нравственной смерти, вот, лишается возможности следующего брака, а потерпевшая сторона, так сказать, с констатацией вот факта, что брак, отношения умерли, потерпевшая сторона имеет возможность еще одну попытку совершить, вот, и учесть, допустим, те ошибки, исправить те ошибки, которые были допущены раньше.
Ну, пусть разводов будет меньше. Пусть будет меньше разводов, пусть сохраняются хорошие семьи, рождаются дети, и все будет хорошо. Я благодарю вас, отец Андрей, за интересную беседу.